Друзья, добрый день. Это радио «Комсомольская правда» и «Ижевск». Меня зовут Марина Ролачева, Ксения Вахрушева. Вместе со мной сегодня наш редактор.
Добрый день.
И мы сегодня поговорим о том, что Государственный контрольный комитет выявил множество нарушений во время проверки Министерства здравоохранения 6 больниц. По этому поводу мы решили, мы пригласили в гости Акова Айрата Гелимзяновича, аудитора контроля расходов на общегосударственные вопросы в социальной сфере. И у нас в студии Светлана Николаевна Калинина, заместитель председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской республики. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну, если говорить...
Давай напомним наши контакты, потому что тема такая животрепещущая. Если у наших слушателей будут возникать вопросы какие-то, либо они захотят поделиться своей историей, когда они считают, их заставили платить за медицинские услуги, может быть, неоправданно, то они могут нам позвонить по телефону 94 50 94. У нас работает Viber 8 912 007 0806, куда вы можете всегда писать, и мы читаем ваши сообщения. Поэтому подключайтесь к нашему разговору, мы с удовольствием выслушаем вас.
Да, но если говорить про нарушения, хотелось бы узнать, что было выявлено. То есть проверка проходила с 2016 по 2019 год, включая, да, и вот основные положения.
Дело в том, что федеральным законодательством действительно разрешено лечебным учреждениям оказывать платные медицинские услуги, но при одном условии – оказание платных медицинских услуг должно осуществляться не в ущерб тем услугам, так называемым бесплатным, которые оказываются в рамках программы обязательного медицинского страхования.
То есть основные нарушения, которые вы обнаружили, это то, что наши больницы и поликлиники оказывают неоправданно платные услуги. Неоправданно много.
С нарушением установленного порядка, я бы сказала так. То есть в отдельных лечебных учреждениях не разведены потоки платных и бесплатных пациентов. Специалисты, медицинские специалисты оказывают услуги этим пациентам одновременно в свое основное рабочее время. Это не влечет, не приводит к качеству оказания услуг, потому что на человека просто интенсивность труда его значительно увеличивается. Далее. В отдельных лечебных учреждениях не ведется раздельный учет работы оборудования, применяемого при оказании платных и бесплатных медицинских. Имели место отдельные нарушения, связанные с реализацией лицензий, предоставленных медицинским учреждениям. Ну и ряд других нарушений. Их очень много, поэтому вот...
Все не перечислишь. Светлана Николаевна, а можно ли назвать, например, поликлиники или больницы, которые, ну вот скажем так, особо отличились в кавычках, в плохом смысле в этом плане?
Мы проверили 6 лечебных учреждений, и во всех учреждениях мы нашли эти нарушения. Ну, в большей или меньшей степени. Могу сказать больше. Несколько лет назад, если быть точными, где-то 13-14 год, мы по этой тематике проверяли другие лечебные учреждения, их тогда было порядка, по-моему, 4 или 5, мы выявили аналогичные нарушения там. Всего в системе ОМС работает государственных медицинских учреждений порядка 108. И я думаю, что практически во всех в той или иной степени мы обнаружим такие нарушения.
Хорошо.
А с чем связано вообще то, что такие нарушения идут, и то, что действительно большой процент платных медицинских услуг? И, в принципе, рост платных услуг медицинских, он, я насколько понимаю, превышает даже показатели общероссийские, да.
Именно в Удмуртии.
Именно в Удмуртии.
Ну, я могу вам сказать о том, что, условно говоря, финансирование наших лечебных учреждений осуществляется за счет трех основных источников. В первую очередь, это средства ОМС, фонда ОМС, бюджет Удмуртской республики и вот платная деятельность. Ну, для примера, в 2018 году за счет фонда ОМС бюджетные учреждения здравоохранения получили более 17 миллиардов рублей, из бюджета Удмуртии 3,3 миллиарда и заработали 2,7. То есть всего порядка 23 миллиардов. Но этих
миллиардов рублей.
Но этих средств в любом случае... им недостаточно. Почему? Могу объяснить. Дело в том, что на приобретение оборудования свыше 100 тысяч рублей и на капитальные ремонты зданий и сооружений, которые закреплены за лечебными учреждениями, а их гораздо больше, чем 108, средства должны выделяться средства бюджета Удмуртской республики. Фонд эти затраты не оплачивает. Но с учетом того, что расходная часть бюджета в Удмуртии тоже не резиновая, вот выделяются небольшие суммы, я бы сказала, 3,3 миллиарда рублей, которых явно недостаточно для капложений. Поэтому больницы вынуждены зарабатывать. Но, к сожалению, наша проверка показала, по крайней мере, вот по тем учреждениям, которые мы смотрели, что за счет небюджетной деятельности как раз затраты на капремонт и на приобретение оборудования закрываются в незначительной степени.
А куда идут заработанные деньги?
Ну, большая часть средств у вас уходит на оплату труда.
На оплату труда? На оплату труда кого?
Ну, вопрос интересный, конечно. Как правило, конечно, деньги должны идти на оплату труда медиков в первую очередь.
Ну, вообще, но, это логично.
Это логично, да. Но, к сожалению, вот мы сталкивались с такими фактами, что были такие случаи, да, диспропорции, скажем так, в оплате труда. То есть большая часть средств началась управленцам, которые непосредственно эти услуги не оказывали. Бухгалтера,
экономисты,
да, руководство, скажем так, учреждений. И лишь малая толика данных, значит, средств поступала на выплаты именно медикам. Угу. И разрывы достигали, ну, 2-3 раз. Объемах выплат. Вот таким образом.
Я хочу сказать, что сейчас мы обсуждаем этот вопрос, но мы просили комментарий Министерства здравоохранения Удмуртской Республики по этому поводу, и, к сожалению, они не стали комментировать этот вопрос. А так бы, конечно, нам бы очень хотелось выслушать и вторую сторону тоже, чтобы они хотя бы объяснили, почему такая вот диспропорция возникает и куда идут деньги, которые они получают.
А есть ли какие-то рычаги влияния на то, чтобы, ну, как-то пресечь или разобраться вот с этой ситуацией? Почему
либо
так деньги?
Может быть, кого-то, если это нужно.
Дело в том, что положение об оплате труда работников конкретного учреждения утверждается в самом учреждении. А, значит, для того, чтобы каким-то образом защитить свои интересы, трудовой коллектив, на наш взгляд, в первую очередь вправе в рамках коллективного договора, либо профсоюзный комитет, когда он согласовывает это положение об оплате труда, внести такую норму о том, что, условно говоря, допустим, оплата труда работников, которые оказывают непосредственно медицинские услуги, стимулирующие выплаты, точнее, составляли не менее там такого-то процента от доходов больницы от платной деятельности. Потому что, я уточню, речь идет не об оплате труда как таковой, потому что в тариф, заложенный при оказании платных услуг, закладывается оплата труда тоже. Но рентабельность должна составлять не более 20%. Так вот, эта рентабельность, то есть та прибыль, которая получается сверх необходимых затрат, сверх себестоимости, вот она распределяется в виде стимулирующих выплат, ну, скажем так, с такой диспропорцией. Вот если коллектив, в первую очередь, настоит на том, чтобы определенные пропорции соблюдались в интересах тех, кто эти услуги оказывает, и закрепит это в локальных правовых актах организации, то они в первую очередь смогут защитить свои интересы.
Ну, насколько я знаю, вы проводили уже и до этого проверки, тоже какие-то были у вас предложения, пожелания, но вот что-то меняется вообще-то?
Как может повлиять на это министерство, как учредитель и главный распорядитель бюджетных средств?
Министерство здравоохранения.
Да, и мы рекомендовали им в этой части повлиять на эту ситуацию, потому что, я еще раз говорю, внутренние локальные акты утверждаются самим учреждением. Министерство, как учредитель, вправе регламентировать порядок формирования плана финансовой хозяйственной деятельности. То есть это план доходов и расходов организации. Что в этом плане должно быть? И если министерство ведет дополнительную детализацию при формировании фонда оплаты труда, то есть, условно говоря, фонд оплаты труда разделит на фонд оплаты медицинских работников, врачей, среднего медицинского персонала, младшего и остального персонала, и вся экономия по первой категории будет распределяться медицинским работникам, мы уверены, что с учетом, ну, большого количества вакантных должностей, которые они сами закрывают за счет совмещения, вот этот фонд оплаты труда, по крайней мере, будет распределяться между медиками.
Справедливо.
Да?
Надо дополнить.
Да?
Угу. Потому что сейчас оказывают услуги медицинские врачи, а получают этот дополнительный, скажем так, доход управленческий персонал.
И все время говорят о том, что кадров не хватает, такая большая проблема с этим.
Влиянием, да, именно на повышение кадровой эффективности наших больниц.
И заинтересованности врачей в том, чтобы работать, совмещать, если есть такая необходимость, потому что нехватка специалистов, особенно узких, у нас в лечебных учреждениях имеет место, но, соответственно, если они замещают отсутствующего, то они и фонд оплаты труда будут распределять между собой.
Только я еще раз не поняла, все-таки вот вы сейчас так объясняете, вы куда все это отправляете, ну вот все эти результаты?
Мы это все изложили в решении коллегии, и информацию направили на адрес главы и в адрес Госсовета. Также это доведено и до сведения министерства, наше предложение, поэтому вот будем смотреть.
То есть, получается, какие-то меры может принять только Министерство здравоохранения, потому что у вас никаких рычагов влияния нет на поликлиники и больницы, а Министерство здравоохранения не могут кого-то наказать, либо там привлечь к ответственности, каким-то образом исправить ситуацию.
Я уточню. Дело в том, что в адрес лечебных учреждений мы направили представление, и в адрес Министерства тоже, потому что... Если говорить о тех нарушениях, которые мы выявили, я бы их разделила на три части.
Мы, у нас, к сожалению, сейчас уйдем на небольшую рекламу. Да, вот про это мы обязательно побеседуем в следующей части программы. Друзья, если у вас есть тоже что добавить к нашему разговору, вы считаете, что где-то действительно берут больше денег, чем стоило бы, и по поводу платных услуг в поликлиниках, также звоните нам 94-50-94, мы ждем. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Еще раз представлю наших гостей. Аков Айрат Галимзянович, аудитор контроля расходов на общегосударственные вопросы и в социальной сфере. Светлана Николаевна Калинина, заместитель председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики. Вот мы говорили про нарушения после проверки Министерства здравоохранения и 6 больниц. И вы сказали о том, что 3 вида нарушений.
И контакты, Марина, давай напомним.
Да, напомни, пожалуйста.
94-50-94 – это наш телефон. Вайбер 8-912-007-0806. Мы хотим, чтобы вы звонили и задавали свои вопросы по поводу этой животрепещущей темы. Если вы считаете, что где-то несправедливо, может быть, вы заплатили деньги, или у вас есть еще вопросы, связанные с темой здравоохранения, пожалуйста, звоните, мы будем рады выслушать вас.
Да. Так вот, 3 вида нарушений. Первое, которые допущены непосредственно в самом лечебном учреждении конкретными должностными лицами. И по результатам нашей проверки там должны организованы быть служебные проверки и дана оценка действиям конкретных должностных лиц в самой больнице. Второй уровень – это вопрос ответственности главных врачей, и эту оценку должен дать Минздрав. И третий уровень ответственности – уровень ответственности уже самого Минздрава, потому что мы в том числе сделали выводы о том, что ненадлежащая организация работы со стороны Минздрава, в том числе в части нормативно-правового регулирования этих вопросов, а также организация финансового контроля за деятельностью лечебных учреждений, вот эти два самых основных недостатка, они в том числе повлияли на те нарушения, которые мы выявили.
Светлана Николаевна, ну вот ближе к людям, как говорится, вот если, например, я прихожу в поликлинику, и мне говорят, что я должна заплатить, например, за анализ какой-то, да, который, по идее, я могу сдать бесплатно, либо нет специалиста, и мне приходится, например, обращаться платно. Вот человек, когда с таким сталкивается, он вообще, что он должен делать? Куда он может обратиться?
Ну, первое и главное, это для тех, кто, скажем так, все-таки более-менее ориентируется и является грамотным человеком, потому что, естественно, если придет пожилой человек, он в этом не сориентируется. В любом лечебном учреждении, как правило, в фойе, где-то возле регистратуры, у них должен быть размещен стенд, и, в принципе, это делается, на котором должна быть изложена вся информация о тех видах услуг, которые предоставляются бесплатно, а которые за плату. Это основное, с чем человек может ознакомиться. Если же все же он считает, что услуги ему навязывают, что это услуги платные, но он обязан их получить бесплатно, самый, на наш взгляд, оптимальный путь – это обращаться с жалобой в страховую организацию, которая выдала ему полис. Как правило, на самом полисе есть даже контактный телефон. Дело в том, что на страховых организациях лежит обязанность проверки таких сообщений, финансово-экономической проверки, правильно ли эта услуга оказана. В том числе, помимо того, они обязаны дать консультацию. Там есть специалисты, именно медики. Вот. И страховые организации – это их обязанность и заинтересованность в том, чтобы выявить недостатки, связанные с оказанием медицинской помощи. И в случае подтверждения таких фактов как раз у страховых организаций есть полномочия по применению в том числе и материальных санкций.
Ну, штрафовать, грубо говоря, поликлиники и больницы, если что-то идет не так.
А люди чаще всего в прокуратуру пишут, да.
Минздрав, наверное, пишут.
Ну, да, на мой взгляд, это достаточно долгий путь, потому что в любом случае медицинскую чисто оценку, правильно, неправильно оказывается, это услуга и на платной или бесплатной основе. обязаны давать в первую очередь страховые организации.
Вот знаете, тут, наверное, проблема нашего незнания, потому что страховая медицина появилась не так давно, и люди просто иногда теряются и не знают действительно, что их страховая компания, по идее, должна отвечать за это. Есть страховой агент, да, который непосредственно получает зарплату и который должен работать с человеком, который застрахован в этой страховой компании.
И поверьте, страховые организации достаточно активно работают по таким жалобам. Угу. Просто к ним мало обращаются.
Да, вот, наверное, в этом
проблема. Штрафы довольно серьезные за такие нарушения бывают, и они применяются довольно-таки широко.
Угу. Да, то есть надо все-таки людей информировать о том, что они должны обращаться в свою страховую компанию. Действительно, это есть такой рычаг, которым они могут управлять вот этими процессами.
Ну и там их могут и проконсультировать, насколько человек прав или заблуждается.
А к вам с жалобами обращаются вообще, или это до вас не доходит? Вообще, как вы выбираете те объекты, которые проверяете?
Ну, первым делом, конечно, мы запрашиваем данные в самих министерствах и учреждениях. Какие к ним поступают обращения, какие у них есть данные, которые не располагают. Второй путь, когда мы выходим уже непосредственно на сами объекты, мы там поднимаем документы. Угу. Вот все эти министерства анализируем, эти документы, сообщения в СМИ, тоже нам служит большим подспорьем в данном случае. Анализируем финансовые документы и делаем выводы определенные.
Угу. Вот. Я бы хотела уточнить, мы все-таки являемся органом финансового контроля. Мы не контролируем правильность оказания медицинских услуг как таковых. Мы не медики. Мы осуществляем финансовую проверку.
Да, это понятно. У меня, знаете, какой вопрос? Вот сейчас проверка завершилась, то есть, получается, вы ее вели с 2016 года по первый квартал 2019 года. Вот результаты вы получили, да, результаты неутешительные, скажем так. А вот дальше что? Вы передали эту информацию в Минздрав, там вы сказали, в правительство Удмуртской Республики, главе, да. Вы должны провести какую-то повторную проверку, чтобы понять, исправлены ли эти нарушения или все осталось так, как было. И вот мне понравилось, как сказал ваш руководитель Борис Сарнаев, что за время последней проверки поменялись только 3 или 4 министра, да, а больше, по сути, ничего не поменялось. Вот не получится ли опять так, что вы везде передали информацию, написали, но дальше,
ну, как бы,
что? Дальше-то что?
Дело в том, что по решению коллеги мы должны принять окончательное решение, заходим мы повторно в проверку или мы снимаем с контроля во втором квартале 2020 года. Но это не значит, что до 2020 года мы будем сидеть и ждать эту информацию. Как сказал уже Ират Галимзянович, во-первых, мы направили проверенные организации в министерство представления, которые должны быть рассмотрены в течение месяца.
И они должны устранить недостатки.
Они, если есть недостатки, которые за месяц и не устранить, но они тогда должны нам дать ответ, представить план мероприятий по устранению этих нарушений. По окончании первого квартала 2020 года мы в любом случае запросим информацию, и если она будет недостаточна, либо мы будем располагать из других источников информация о том, что эти нарушения не устранены, будет принято решение о проведении повторной проверки. Кроме того, я могу сказать, что эти материалы у нас запрошены прокуратурой и органами МВД, мы обязаны их представить, и, наверное, эти организации в пределах своих полномочий и компетенций тоже дадут какую-то оценку.
Хорошо. А скажите, пожалуйста, каким образом вы выбираете те медицинские учреждения, куда вы выходите с проверкой? То есть вот в этом году вы 6 проверили, там в прошлой проверке у вас было 4, а вы проверяли учреждения здравоохранения. Вот как?
Вы знаете, учреждения здравоохранения находятся в поле нашего зрения, можно сказать, постоянно. То есть в сфере здравоохранения, образования, социальной политики мы ежегодно проводим по несколько проверок. Просто они касаются самых разных направлений, самой разной тематики. Вот конкретно здесь мы занимались вопросами оказания платных услуг.
Да, ну, ну как больницы-то эти вы выбирали?
Ну, мы отбираем их по, значит, по уровню получения, значит, доходов платных услуг. Анализируем данные внешней проверки, которые мы осуществляем ежегодно в комитете. Вот, собираем информацию.
Ну, самые отличившиеся поликлиники, больницы.
Ну, я бы тут не хотел их называть, так, честно говоря.
Но вот у вас же есть информация о том, что в Сарапуле там были...
Ну, единичные факты там мы выявили, в Сарапуле там вот были у нас, в Хотинске тоже, в поликлиниках.
То есть не только
Ижевск. Это, как правило, тенденция, это такое есть везде. Поэтому это как бы я не считаю обязательным.
Да, хорошо, спасибо. Честно говоря, есть о чем подумать и вообще как-то все это переосмыслить, что происходит у нас вообще в республике. Друзья, спасибо вам большое, уважаемые гости.
А нашим слушателям, все-таки как-то быть грамотными более и отстаивать свои права. Если есть такая возможность, то действительно обращаться в страховые компании, вот в данном случае, если мы говорим про здравоохранение, ну и защищать себя каким-то образом.
Да, спасибо большое. Да, сейчас у нас небольшая будет пауза. Мы продолжим еще нашу программу. У нас в гостях будет историк, а все, кто...
И мы будем говорить сегодня про дом Летушевича. У нас рубрика «Экскурсия по Ижевску».
Так что не переключайтесь, пожалуйста, мы еще вернемся в эфир.